Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире просто радиопрограмма «Душевная среда». И мы в студии, рядом со мной Нина Соловьева.
Добрый вечер.
И я Михаил Жилин. Мы психологи, психотерапевты, говорим о разных разностях. Иногда делаем это интересно. Но в любом случае всегда стараемся делать это интересно.
Ну, не всегда получается. Обычно нас работают четверо. С нами еще работают наши коллеги Алла Поверина и Владимир Вишковский. Сегодня их нету. Мы работаем индивидуально, но они знают с нами, и как это у нас часто бывает, когда мы работаем не вместе, они нас слушают и будут как-то комментировать наши действия, наши слова в личной переписке, а вы можете комментировать наши действия и слова в посте «Просто радио».
Да, который на официальной странице «Просто».
Да, и там можно
находится
писать
в Фейсбуке.
В Фейсбуке, там можно писать ваше мнение, можно задавать нам вопросы, можно оспаривать то, что мы говорим. В общем, ведите с нами, пожалуйста, дискуссию, мы это очень любим.
Да, это прекрасно, когда с нами дискутируют. А еще у нас есть в студии телефон. Если вам недостаточно, например, будет нам что-то гневное написать или что-то прекрасное, можно нам даже позвонить. И телефон студии 784-105-3, и мы даже берем трубку.
Да, напоминаю, что прошлую нашу встречу мы говорили о наказании, о том, как люди наказывают друг друга, как люди наказывают детей, о том, чем чреваты наказания, например, если они чрезмерные, о том, чем чревато отсутствие, тотальное отсутствие наказаний, если их совсем не применяют в качестве попытки регулировать поведение друг друга. И помню, мы прервались на том, что если вот эту систему наказательную применять, то поведение человека становится таким социально приемлемым. Люди обучаются вести себя так, чтобы другим людям это было приятно или, по крайней мере, не напряженно. Но это такая излишняя уступчивость и покладистость и излишняя построенность своего поведения под социальные рамки чревата тем, что человеческое, мы говорили слово индивидуальность, и мы сегодня постараемся его развернуть как-то больше, стирается, размывается. И, в общем, то, что называется личностью человека, тоже не очень ясно и понятно.
Ну, может, стирается личность, это скорее какой-то, у меня ассоциация какой-то лоботомической операции, что ли.
Да, может быть, я чрезмерно сейчас в этой метафоре, но я думаю, что каждому из нас знакомы
такие... Ну, Вехтер, по крайней мере, задал.
Каждому из нас знакомы такие люди, которые, в общем, такие ни рыба, ни мясо, мы любим говорить. То есть, которые не очень ясно, понятно, кто они, что они, что они любят или не любят, они вроде совсем согласны.
Но при этом... Вот я, например, могу не соглашаться, как это ни странно, да? И тут есть момент, что внешние проявления, они не всегда соответствуют внутреннему содержанию, и наоборот.
Ну, безусловно. И когда я говорю о поведении, я говорю не только о словах, я говорю о разных очень формах поведения. Если ты не будешь кокетничать про то, что ты странно не соглашаешься, потому что ты не соглашаешься часто, я думаю, у нас получится прекрасная дискуссия сегодня.
Да, и это будет прекрасно, тем более, что у нас много радиослушателей, и в прошлый раз нас слушали много людей.
Радиослушатели
слушали нас и писали нам комментарии, что вообще, и мы отвечаем. Да, и мы на это отвечали. Так что давайте поддержим традицию, пишите нам, и мы будем говорить, отвечать и размышлять.
Нужно ли не соглашаться и не слушать правила, как это влияет на индивидуальность человека и чем мы за все это платим. Мы сегодня разговариваем в продолжении темы о наказаниях, об установлении рамок и границ поведения. Мы сегодня разговариваем о том, что же происходит с человеком, когда он эти рамки и границы нарушает. И нужно ли их нарушать? Потому что как бы вроде бы в быту есть мнение, что нарушать границы и рамки не нужно, нехорошо. И мы всячески, например, вот наказаниями ограничиваем возможности и способности другого человека нарушать правила, принятые в социуме, правила поведения, эмоциональные правила и так далее и тому подобное.
Ну, есть другое мнение, что, например, вообще никого не надо наказывать.
Да, мы говорили с тобой об этом в прошлый раз, что есть мнение там не наказание и воспитание, но в любом случае воспитание – это некоторый процесс, который настраивает, так сказать, как камертон настраивает человека, маленького, большого, на волну с группой. с культурой, с социумом, с обществом, с теми установками, которые в этом обществе существуют. Есть даже такое слово терминологически ругательное, потому что это термин, но понятное дело, что психологи и терапевты часто ругаются этим словом. Слово называется интроект. Это некоторая установка, которая позволяет сориентироваться в том, что нужно или не нужно, без переживания процесса в собственном опыте. Ну, например, часто многие люди, ну, не засовывали никаких предметов в розетку, но знают, что этого делать не нужно. Вот это интроект. Это
ну не... да, не засовывай пальцы в розетку, этого делать нельзя. Или да. Там, не трогай горячее.
Ну, у кого-то есть опыт, что трогать горячее – это больно, и трогать его не нужно. И тогда это некоторый индивидуальный опыт. А у кого-то этого…
Ну, кто-то, да, кто-то попробовал то и то, и, ну, ему, например, не рассказали, или рассказали недолжным образом, или там он не поверил, или там у него талант. Заниматься электричеством, он стал Теслой или пошел в электромеханический цех, не знаю.
В общем, интроекты – это некоторые правила, которые родители или другие значимые взрослые рассказывают маленьким, а может быть, не очень маленьким, а уже подросшим людям, для того, чтобы оградить их от индивидуального опыта, но все же научить чему-то. Интроекты могут касаться не только чего-то опасного, как мы вот сейчас привели это в пример, а могут касаться вообще совершенно разных сторон. Ну, например, там выбора профессии.
Или теща – это всегда что-то ужасное.
Да, или каких-то индивидуальных предпочтений. Вообще часто...
Это то, что мы не проверяем на личном опыте. Это то, что нам откуда-то известно, кто-то нам сказал, какой-то значимый человек, значимая персона для нас, или какой-то коллектив нам сказал, да. Что не надо выделяться из серости коллектива. И мы это
могу
запомнили.
Сказать вербально, вот так словами «не делай, делай, надо, люби» и так далее. А могут говорить, например, какими-нибудь визуальными образами. Вот сейчас тема образа тела сильно много в масс-медиакультуре обсуждается. И, например, некоторый образ тела, который соответствует эталону, это тела худощавых женщин, которые там близятся к определенным габаритам, это интроект, который в невербальной форме навязывает обществу эталон красоты. Ну, чтобы долго в это не углубляться, в общем...
Ну да, что... мы можем много говорить, потому что интроект на огромном месте не навяжется.
Что, там нужно что хорошего, что плохого несет в себе подобная форма выращивания социального человека. Ну, хорошее мы уже определили, это экономия энергии. Не нужно получать все на собственном опыте. Я думаю, что если бы интроекты не существовали, мы бы до сих пор находились бы где-нибудь, ну, в первобытно-общинном строе. То есть передача знаний, фактически всех знаний о том, как устроен мир, построена за счет интроекции, нового опыта, безусловно, но и интроекции. Но с другой стороны, обратной стороной вот этого образования через интроект, через установку жесткую, является то, что если, особенно в совокупности с наказаниями, о которых мы говорили в прошлый раз, если установки, которые передают родительское поколение или общество, оказываются достаточно жесткими, сопротивляться им нельзя, иначе тебя за это накажут, то мы на выходе получаем личность, то есть некоторого там человека в его социальных каких-то проявлениях, которые ничего, кроме этих установок или интроектов, внутри себя не имеет. Собственного опыта практически не имеет.
Ну, то есть, и собственный опыт, он есть, но он вроде какой-то, ну, не знаю, редуцированный, где-то там в фоне находится, какой-то как вот в тумане.
Ну, или часто, например, этот собственный опыт не приживается в знаниях,
да,
о себе.
Вообще как-то, да? Вот человек что-то сделал, получил какой-то опыт, а потом как-то его используют, да не используют никак.
И тогда, вот если представить себе какую-нибудь утопическую картинку, в которой есть люди, обученные одним социальным пластом, одной культурой, и все они не имеют собственного опыта, они просто слушают те правила, и те нормы, и те установки, которые им общество передало или навязало, то мы получаем такую серую, одинаковую массу. У меня почему-то в голове рисуется образ такой, ну, армии в сером. Одного роста, одной комплекции, одних взглядов, одних устремлений, одних установок, одних предпочтений, одних решений и реакций.
Ну, в принципе, первобытный строй, он, ну, первобытное общество, оно где-то так с этого и начиналось.
Я не уверена, что это так, но мне кажется, что мы сейчас можем в этом увязнуть. А вот, ну, если вот мы будем все слушать одни и те же правила, нормы и установки, то мы будем одинаковые. А противовесом этому, конечно, мы можем говорить об индивидуальности, о том, что есть такое проявление человеческой личности, которое базируется на...
Да, индивидуальность, сукупність своїх рідних особливостей, певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якості, що відрізняють одну людину від іншої. Індивідуальність визначає людину як автора власного життя, як творця унікального життєвого шляху, носія багатогранної неповторності, авторського світобачення. Індивідуальність визначається витвореною нею духовно-практичною діяльністю, що є сукупним результатом саморефлексії, совісті, як особистого морального імперативу добра, віри, як засобу поєднання макро- і мікрокосму, що породжує людину духову.
Вот.
Ось так.
Вот так.
Вот це таке дає нам Вікіпедія.
Вот так нам говорит Википедия. Я помню еще с уроков психологии такую присказку психологическую, что индивидом рождаются, личностью становятся как раз вот в результате этих всех интроектов и установок социальных, а индивидуальность отстаивают.
Есть такая штука, что такая идея, которую я, в общем-то, разделяю, что субъект, личность, начинается в тот момент, когда он начинает говорить «нет».
Вот видишь, все-таки личность – это некоторая, ну, совокупность социальных установок. Ну, вот если брать общую психологию за основу и понимание личности там. Конечно, есть понятие философской личности. Личность как проявление индивидуальной воли. Ну, вот это то, что ты говоришь, вот когда человек начинает говорить «нет». В данном контексте вот ты прочитал из Википедии определение индивидуальности, и я бы тогда сказала, что индивидуальность – это рождается тогда, когда человек научается говорить «нет».
Мы, кстати, когда-то... Ну да, особистість – це відображення соціальної природи людини,
да.
Розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система, психічні якості індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних та історичних відносин.
Существует даже такое понятие ложной индивидуальности, ложной личности. Это личность, которая полностью состоит из всех вот этих социальных норм и установок. Мы видим перед собой как бы хорошо развитую, вот сейчас очень модное это слово, гармоничная личность, гармоничную личность, которая транслирует или декларирует хорошие, правильные ценности, говорит важные, правильные слова. И за всем этим совершенно отсутствует личный опыт, какая-либо там энергия и прожитая жизнь.
И тут такая штука, что мне кажется, что в такой ситуации человек может менять свое мнение гораздо проще, в зависимости от того, от социокультурного какого-то или давления общества,
да,
или от того,
да,
насколько,
да, да,
проводник мнений, там, не знаю, в Фейсбуке сказал что-то.
Получается, что вот эта самая такая ложная личность, сформированная исключительно из норм и правил, из родительских установок, интроектов или книжных, она очень на самом деле конформна.
И, соответственно, это как будто зеркало социума.
Силы для того, чтобы... я думаю, что это зеркало ригидности социума, если уже о том говорить. Силы на то, чтобы отстаивать собственное мнение, уж тем более, чтобы идти против течения, у такого человека, как правило, нет. Мы говорили, когда мы рассказывали о детстве и об этих возрастных кризисах, мы говорили, что вот этот кризис автономии, чувства вины приходится где-то на возраст 2-4 лет. И это возраст, в котором дети впервые начинают пробовать не соглашаться с родительскими правилами и с установками. И там очень важно не сломать эту тенденцию, как-то так научиться разговаривать и договариваться с детьми, чтобы и самим не помереть в процессе, и не отбить у ребенка охоту познавать все на собственном опыте. И очень важно понимать, что вот это вот стремление к индивидуальности закладывается, конечно, в раннем детстве, но дальше оно формируется в течение всей жизни человека.
прямом эфире с вами. Я Михаил Жилин, добрый вечер.
И я Нина Соловьева, добрый вечер.
Да, и мы вместе «Душевная среда». У нас есть еще два участника, но их, которых сегодня нет. Но мысленно они с нами.
Они проявили собственную индивидуальность и откололись от тренда.
Да, а мы пока без них рассуждаем и о коллективном, и об индивидуальном. И у нас есть комментарий на официальной странице просто в Фейсбуке. «Каждый человек судит, исходя из граблей своей жизни. Поэтому у каждого тот или иной взгляд на жизнь. Отсюда и многоразмерность мнений. Это как высшее образование. Каждый выбирает по своему вкусу. А если идет не по призванию, то и специалист фиговый. И жизнь не будет радостью».
Я думаю, что вот человек, который написал этот комментарий, ему чрезвычайно повезло в жизни. Его среда, так мы...
Ну, похоже, что повезло, да.
Так мы называем, под словом «среда», мы называем вот это все родительскую ячейку, школу, там, бабушек, дедушек и так далее. Его вот эта социальная среда была лояльна к тому, что человек назвал индивидуальным выбором или вкусом, вкусовыми пристрастиями. То есть, по всей видимости, в его окружении поощрялось индивидуальное мнение, по крайней мере, мнение, которое касалось выбора. Мы же часто сталкиваемся с совершенно обратным. И взрослые люди, которые обращаются к психологам и психотерапевтам, часто страдают именно в этом месте, в точке невозможности совершать индивидуальный выбор, потому что их так растило общество и среда, что они научились только следовать чужому мнению, собственному мнению, собственно.
Да, и родители страдают от того, что дети почему-то делают какой-то индивидуальный выбор, который очень не нравится родителям и не соответствует там каким-то их представлениям о чем-либо.
Да, ты говоришь сейчас об обращениях, например, которые довольно часты к детским психологам и психотерапевтам, с текстом: «Пожалуйста, сделайте что-то с моим ребенком, с ним что-то не так, у него отвратительное поведение, он плохо себя ведет». По факту, когда мы начинаем расспрашивать таких родителей о том, что же происходит, выясняется, что, например, ну, мальчик или девочка как-то бузили в школе, не слушались дисциплинарных правил, имели наглость, часто звучит, имели наглость возражать педагогам или даже администрация школы.
Ну, и это же такая штука. Одновременно этот ребенок, он выпадает из общего контекста, из такого, ну, символического строя. Но
да.
И начинает или продолжает даже формировать себя.
Да. Да, то, о чем
это индивидуализация.
То, о чем мы сегодня говорим, это то, что для того, чтобы появилась как раз вот эта возможность выбирать какие-то свои вкусовые пристрастия, необходим навык. Вот для того, чтобы появилась возможность, необходим навык противостояния системе и обществу. Навык, с которым система и общество часто в лице самых близких людей активно борются.
Ну, это правда. Другое дело, что тут же очень важен и другой навык, навык социализации. И тут вопрос,
ты имеешь в виду
какой
как
момент...
раз следованию этих правил и
да.
установок.
Или, например, человек всегда нонконформист. В любом случае он там, что бы общество ни сказало, он будет говорить: «Нет, это не так, я там не сделаю, помой посуду, нет, там, пойди проголосуй на выборах, нет». Там, все что угодно.
Хороший разброс. Пойди помой посуду или проголосуй на выбор. Но в общем и целом, да, мы всегда как будто быть между этих полюсов. Между полюсов, полюсом тотального несогласия со всем, что мне предлагает среда и социум, и тем и тотальным согласием со всем, что оттуда прилетает как предложение. Когда-то кто-то из экзистенциалистов, я не помню, кто именно, сказал, что это вечное страдание человека. Потому что если я соглашаюсь с тобой безоглядно и безоценочно, то я могу переживать нашу близость, родство и принадлежность друг к другу, но зато я теряю индивидуальность. Как только я набираю обороты, дистанцию, и мое «нет» звучит очень ясно, и я отдаляюсь от тебя тем самым, я начинаю чувствовать одиночество, непонятость, ну, как-то такой экзистенциальный холод. И правда, похоже, между этими двумя полюсами происходят все выборы наших отношений друг с другом и с обществом.
И тут вопрос, как, что, как, за что зацепиться, в какой момент с обществом идти, соглашаться, а в какой момент говорить: «Нет, я не буду так делать».
А ты думаешь, что вот есть такой какой-то универсальный алгоритм,
ну,
когда
я
этот
думаю,
момент
по крайней
можно
мере,
выбрать?
Некоторые моменты можно обосновать. Например, если мы все на пароходе,
так.
Да, то лучше делать какое-то одно действие всем совместно, чем высказывать какую-то массу идей. И лучше сразу,
ой,
чтобы
я что-то
был...
не понимаю про
ну, пароход тонет.
Потому что если... Да, это контекст изменился. Потому что если мы все на пароходе делаем одно действие...
Нет, пароход у меня автоматически, он тонет.
Хорошо, это индивидуальная реакция. Потому что я представила себе совершенно другой пароход. И я там занималась совсем другими вещами. Ну, в общем, вот, смотрите, получается, что все равно люди, когда рождаются, они же наделены определенными рядом характеристиков сугубо индивидуальным. Темперамент, частота пульса, там какие-то химический состав крови. Вот это все у нас индивидуально. И мы очень по-разному воспринимаем, ну, например, стимуляцию извне. Но один и тот же уровень звука для кого-то будет благостью и лаской, а для кого-то достаточно резким и неприятным.
А мне кажется вообще, что это очень опосредованная штука. И не так важно, реакция будет человек конформистом или нонконформистом, или какая у него тенденция будет такая более сильной, не зависит от его темперамента. Мне кажется, больше зависит от каких-то вещей,
я
среды.
Тоже не утверждала, что зависит от темперамента. Ты сейчас прям прозвучал, как а баба-яга против. Потому что я еще мысль свою не досказала фактически.
А я уже против.
А ты уже против, да. Вот, пожалуйста, яркий пример нонконформизма в лице Михаила Жилина. И попытки сгладить начинающийся социальный конфликт в лице Нины Соловьевой.
Ой-ой-ой, какая Нина Соловьева? Просто бусинка. Сгладывает все конфликты.
Да, это
какая
я.
Молодец.
Это я молодец. Так вот, собственно говоря, индивидуальностями мы рождаем. Нет, мы рождаемся индивидами с какими-то индивидуальными характеристиками, но процесс вот этого подчинения, что ли, послушания правилам среды крайне необходим. Он тоже врожденный, потому что если маленькое существо не сможет считать, а потом следовать общим правилам, ну, его общество просто выбросит.
Да, это правда. И другое еще момент, что одна из таких, скажем так, один из таких критериев, человек социален или не социален. И вплоть до того, психотерапия, прогноз на психотерапию, будет ли она продуктивной, успешной. Если человек социофоб, то скорее, ну, на мой взгляд, психотерапия будет менее продуктивна, чем если у человека там есть друзья, он там, не знаю, условно выходит из дому, участвует в каких-то социальных, не знаю, фестивалях, взаимодействиях и так далее.
Ну, то есть ты сейчас говоришь о том, что вот эта конформность, о которой мы говорим, возможность жить по правилам общества, вообще-то входит в основу всех социальных связей, дружб, сотрудничества.
Да, я посредованно связана с психологическим здоровьем.
Профессиональных коллеги, я думаю, что непосредственно. Человек, который совершенно не может заключать контракты вот такие на уровне бессознательного или сознательного выбора, ну, то есть следовать общим каким-то интересам и правилам, он не может жить в обществе, рядом друг с другом. Собственно говоря, мне кажется, что все общество построено на договоренностях и на возможностях им следовать. Другое дело, что, ну, например, какова цена вопроса? Если я все время только следую договоренностям, вот то, что мы говорили, без возможности говорить «нет» совсем, то я теряю себя в этот момент и свои вот эти самые врожденные характеристики, предпочтения, любовь, выбор, как там написали в нашем комментарии, вкус. Я теряю собственный вкус. И такие люди, например, могут быть внешне...
Каждый выбирает по своему вкусу.
Очень социально адаптированными. Они могут для общества выглядеть очень успешными. И при этом быть, например, в, ну, не клинической эндогенной, например, психогенного характера, депрессии, в потере вкуса, потому что они давно уже не выбирали ничего самостоятельно. Они выбирают только то, что будет одобрено той средой, которой они принадлежат. И другая крайность – это та, которую ты описал. Это человек, который все время говорит «нет», он живет только исходя из собственных вкусов, никак не ориентируется ни на кого, это прямо граничит с психологическим нездоровьем.
Да, это так. Я еще так скажу такую вещь. Если, вот, не знаю, я сейчас рискну сказать про психологическое здоровье, если соблюдается баланс между индивидуальным и общественным, но все-таки некоторая тенденция в сторону общественного. Вот я бы так сказал.
Ну, ты знаешь, звучит очень красиво. Но я думаю, что если бы все люди, вот так соблюдая этот баланс, но все-таки стремились бы ближе к общественному, то то не было бы ни прорывов на науке, ни каких-то сверхгениальных произведений.
Да, это правда. Но другое дело, что прорывы в науке делает очень небольшая часть людей.
Да.
А по большинству современных исследований, подавляющее большинство людей, они конформы. То есть это 90-95%.
Я понимаю. Но сейчас мы же рассуждаем вообще об этих процессах. И мне кажется, что без людей, которые способны как-то очень ярко и открыто, и, может быть, даже не без страдания заявить обществу, что они думают, мыслят, видят по-другому. Ну не знаю, вот сейчас была реклама этого...
Климта,
да. Угу. Он же был, собственно говоря, человеком, который впервые ввел, он там, прародитель вот этого направления своего в живописи.
Ну да, тот, кто не делал прорыв, он же и ничего от него... Редко что-то остается в рамках искусства и так далее.
И, соответственно, те, кто делает прорыв, это как раз те самые люди, которые идут против общества.
В некоторой степени да, там, не знаю, степени. Галилей, там, ну...
Причем даже... преступник – это человек, который идет против общества, и гений-художник – это человек, который идет против общества.
А, кстати, Климт, он основоположник модерна в австрийской живописи, да. Насколько помню.
Я не знаю, насколько это кстати, но...
Ну, просто про Климта мы...
Сегодня
да,
против,
мы
поэтому...
про Климта говорили.
Конечно, это прекрасно. И, кстати, Климт...
Кстати, не знаю, насколько кстати, что главным предметом ее живописи было женское тело.
Да, я тоже не знаю, насколько это кстати, но я вот, знаешь,
и
что подумала?
И там про эротизм. Ну, про эротизм
я подумала, что если бы...
А вот,
можно я договорю свою мысль, пожалуйста?
Нонконформизм, это же
пожалуйста,
про эротизм.
Можно я просто... Да. Я сейчас собьюсь. Если бы мы все были людьми, которые только и делают, что совершают прорывы и идут против общества, тогда ничего бы созданное вновь не устоялось бы как тренд, как тенденция, как, например, направление в живописи. То есть Климт совершил там прорыв, он что-то основал, а потом очень много других художников, которые были гораздо более конформны, это направление развивали.
Они же просто и делали базис для того, чтобы этот прорыв, он сам де-факто состоялся.
Да.
Иначе, ну что?
Выдрился, да.
Он выдрился. Тут нужны действительно люди, которые вот придут, которые будут там что-то делать такое рутинное, подражать в конце концов. Прорыв не может быть без подражателей.
Да, я вот... Совершенно точно. Прорыв не может быть без подражателей. Но это не только про подражателей, это вообще про людей, которые способны удерживать тенденции и правила уже как некоторую основу для развития. Я думаю, что если бы у нас не было таких людей, мы бы были похожи на общество подростков-бунтарей.
Мы сегодня говорим про индивидуальность и про...
Про то, что психологи ругательно называют конформизмом, а в общем-то нормальная социальная адаптация, возможность... присоединиться к мнению большинства.
Или от него отказаться.
Да, возможность сэкономить энергию, например, вот, прислушаться социальных стереотипов. Обычно это слово ругательное. У нас сейчас культура индивидуализации. Многие об этом говорят, что все стали индивидуальностями. Но, в общем-то, социальные стереотипы, если они не жесткие, если от них можно отказаться, это такие образы, установки, которые помогают сэкономить массу энергии. Мы присоединяемся, такие картинки мира в голове человека, к которым мы присоединяемся, они позволяют нам формироваться, они позволяют нам не тратить очень много времени на исследование мира как нового, там каждый раз искать себя, это очень утомительно. Но с другой стороны, конечно же, засилие, обилие стереотипов по любому поводу может сильно мешать индивидуальности. И вот, собственно говоря, наши коллеги, которые находятся сейчас в другой стране, они нас слушают и ведут с нами переписку, то есть активно участвуют в создании этой передачи.
Да, это Алла Поверенова и Владимир Юшковский.
И они сейчас говорят, что, наверное, было бы еще неплохо с вами сегодня поговорить о том, что так пугает нас, когда мы становимся индивидуальностями и идем против мнения большинства. Ну, какая цена, собственно говоря, у этого вопроса?
Ну, я буквально это понимаю. Что может пугать человека? Первое – это остракизм, это непринятие обществом. У нас с самого раннего детства, там, вот бойкот в школе, например.
Угу.
Ну, что такого? С тобой просто не говорят.
Угу. Да, а вот, но вот мы говорили в прошлый раз про передачу, когда мы говорили про наказание, что иногда, если тебя бьют, то есть активно наказывают физически, переносится гораздо легче, чем если с тобой перестают общаться.
То есть это игнорирование и отвержение обществом, ну как у Гюго, отверженное.
И, собственно говоря, тех...
Горбун отверженный с проклятием на челе.
Да, те художники, о которых мы говорили в прошлом блоке, многие же из них, которые совершали, правда, это художники, писатели, поэты, не знаю, люди искусства, которые совершали прорыв и делали что-то, что в тот момент звучало как очень далекое от стереотипов общественных, они же получали это отвержение сполна. Их не покупали, не читали, не ставили. Есть масса историй, например, я сейчас вспомнила историю доктора Земельвейса, который предлагал там дезинфицировать руки врачей, которые работают с роженицами.
Ну да, это, в общем, это фактически прорыв. Да, это вроде прорыв, очень простая штука, но очень...
жесткая «нет», которая была сказана стереотипом, медицинским стереотипом того времени.
А вот, знаешь, есть такая еще другая вещь, да, бывает такое, что общество не принимает, как культура, но какая-то субкультура начинает принимать. Например, там не печатают писателя вообще в никаких либо официальных или вообще в каких-либо издательствах, а сам издатом от руки переписывают, и человек становится очень известным.
Ну, ты все равно ты говоришь о том, что у этого человека появляются люди, которые воспринимают его звучание, его «нет» как собственное «да». У него появляется среда,
в любом случае,
в котором он может
да.
реализоваться. Но даже те люди, которых, например, ты говоришь, переиздывали там на коленках, перепечатывали, они все равно могли чувствовать очень
изгоями.
Сильное давление общества. В общем, общество не очень любит, когда люди выделяются. С одной стороны, поддерживает индивидуальность. Григорьев – яркая индивидуальность, а Диккенс – читал, то есть ты должен быть каким-то отдельным, с другой стороны, должен быть как все.
Как будто бы вот такая штука. Перельман, вроде о нем много говорят, но а как это он пришел и ай-яй-яй, или там на матрасе живет в
да,
той же комнате.
Да, не положено. Он выпадает из стереотипа. Не положено ученому такого уровня
жить так, как он живет.
Спать на матрасе. Вот какому-нибудь йогу положено.
А вот ему нет. Ну и, соответственно, что-то сделать.
Да, хорошо. Мы еще чем-то платим за собственную индивидуальность, кроме как как вот этой попыткой, риском оказаться в одиночестве и
ну,
быть отвязанным
и со всеми следствиями, там, психическое здоровье.
Да, я думаю, знаешь, зачем мы еще платим? Мы тратим тем, что постоянно какая-то часть нашей энергии, это не космическая энергия, это какая-то, ну, вполне бытовая такая биологическая энергия, это наши силы, наше время, наше знание, то, что психологи любят называть ресурсом человека, будут уходить на борьбу. То есть кусок меня... Каждый день для того, чтобы отстаивать свою индивидуальность, должен находиться на границах
это общения. Это правда. Другое дело, что где больше ресурсов уходит. Вот, например, мне кажется, что есть два разных человека, да, но чем-то они похожи, но чем-то разные. Галилея Галилей и Джордано Бруно. Возможно, у Бруно гораздо больше бы ресурса ушло на то, чтобы соглашаться с тем, что он не хочет согласиться, с чем он не хочет согласиться. А у Галилеи, ну это как, это фантазия
я
сейчас,
пока
понятно.
Рассуждаю точно о цене, которую я плачу за индивидуальность. Понятно, что есть цена, которую я плачу за конформизм. Например, я точно понимаю, что цена, которую я плачу за постоянные уступки и отсутствие собственного вкуса, вот мне очень понравилось слово все-таки в комментарии, это то, что я не могу себя уважать в полной мере.
Вот смотри, вот нет. Есть вот такая вот идея, откуда это все берется, как ты согласишься или нет. Если человек вырос в таких условиях, где другое мнение принимается, где вкус, не соответствующий там, какому-то общепринятому, возможен и так далее, и так далее, и так далее, то если он пропитан этими идеями, да, то тогда в случае, как, если кто-то извне говорит, что откажите от своего мнения, этот человек будет тратить очень много ресурса, ему будет некомфортно. И наоборот, если он для него нормально там, не знаю, ходить строем и естественным образом он там вырос и находился, и никакого протеста у него этого не вызывало рядом, да, и он не видел вообще, чтобы кто-то протестовал рядом, и для всех это было в принципе окей. Тогда он будет тратить больше ресурса на то, чтобы становиться индивидуальностью. Ну, это при прочих равных условиях.
Ну, ты сейчас говоришь о процессах трансформации. Это когда человек привычным образом живет, а потом вдруг ему в этом становится дискомфортно, и он тратит усилия на то, да, чтобы стать кем-то, да, другим. Это всегда затратно.
Ну, то есть, где у него зона комфорта зависит от этого?
А сейчас я, например, ну, мне правда интересно выделить, вот я никогда этим не занималась, вот сейчас впервые это делаю для себя, выделить, например, правда эту плату, эту цену, которую индивидуалисты, то есть люди, которые позволяют себе выступать против общественного тренда, против централизованного движения, платят за собственный выбор. Вот это мне интересно.
Ну, это хороший вопрос. Да. А еще тут у нас буквально небольшое время остается до окончания передачи. А что мы выигрываем, когда идем против течения?
Ну, мне кажется, это именно то, что я становлюсь собой. Я, как там писал Виктор Франкл, он говорил, что смысл жизни состоит из двух вещей. Из любви близкого человека, когда я способен находиться в близких отношениях, любить того, кого люблю, и чтобы он любил меня. И из того, чтобы 100% реализовываться в собственном «я», ну, то есть заниматься тем делом, которое полностью меня реализовывает. Мне кажется, это возможно только если я чувствую свою индивидуальность и понятно, в сочетании с общественными нормами, с оглядкой на то, как другим рядом со мной, но все-таки я могу в том числе и
представлять. Ну, вот если стоит выбор, что выбирает, да, индивидуальность или давление общества. Ну, Франкл, он-то был...
Франкл говорил о том, что он выжил только за счет того, что он чувствовал себя и выбирал свои собственные ценности, несмотря на то, что внешне он был, собственно, подавлен системой. И, ну, и тогда для меня ответ на твой вопрос один – это смысл жизни. Я есть.
Да, это правда. Ну, например, Кафка, он же тоже вроде подавлен системой был человек, да? Но, тем не менее, какой-то нонконформизм он выражал в своих текстах.
Угу.
Вот. И что, у нас остается минута?
Да, у нас совершенно мало времени. Я думаю, что стоит предупредить о том, что в следующий раз Михаил Жилин и Владимир Мерюшковский.
Да, мы вдвоем выйдем в эфир.
Вдвоем вести эфир. Это будет уникальная передача, когда двое мужчин.
Мне кажется, это мы второй раз так выходим.
Второй, да.
Да. Уже был такой момент, я не помню, о чем мы говорили, но это было в прошлом году.
И знаешь, мне кажется, что вот мы говорим об индивидуальности. Мы начали простраивать вот эту цену, которую платят люди, индивидуалисты, за собственный выбор. Я думаю, что там это же достаточно агрессивный выбор. А агрессия стереотипно в нашем обществе принадлежит мужчинам. Я с этим, конечно же, не согласна. Надеюсь, когда-нибудь про это поспорить. Но я думаю, может быть, вы с Володей сможете порассуждать об индивидуальности.
Может быть, сможем порассуждать о мужской индивидуальности. Да, мы поговорим о индивидуальности и о том... Ну, знаете, что я думаю? Что есть какой-то стереотип, а что такое вообще настоящий мужик? У каждого есть какие-то свои идеи на этот счет. У кого-то настоящий мужик, он такой, сякой, может быть, еще какой-то там, да? И, соответственно, мне кажется, что то, что сейчас в обществе говорят, это, ну, заслуживает внимания. И мы, я думаю, поговорим и об этом, и вообще, что такое мужская идентичность, и как с этим обходиться, как с этим обращаться и нам, мужчинам, и женщинам рядом с нами. Вот как-то так.
Да. А сегодня мы заканчиваем.
Да, спасибо, что были с нами. Спасибо за комментарии. Нам очень важно, когда вы нам пишете. Нам очень важна обратная связь. А через неделю...
Была,
да,
душевная среда.
Нина Соловьева, психолог и психотерапевт, ассоциированный тренер и так далее, и так далее.
Михаил Жилин, отличный человек, психолог, психотерапевт и так далее, и так далее.
Оставайтесь с нами, слушайте душевную среду, слушайте просто.